Так Париж втекал в Вены чистой энергией стройных архитектурных линий, всегда праздничной палитрой витрин, кафе, цветов, налетающий с ветром старой песенкой Ива Монтана, которую играет на аккордеоне мальчик, обходя кафе. Максим немного путешествовал, видел Германию и Штаты, но уж знал, уже чувствовал, что Париж — это пространство, на редкость успешно гармонизированное человеком и не имеющее себе равных на земле. До свидания, Париж. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся в других, лучших обстоятельствах. На автоответчике Максим нашел послание. Он нажал кнопку. Ровный Сонин голос говорил: похороны должны состояться в понедельник. Время и место уточню позже. У Максима было такое чувство, что он получил оплеуху. Он покраснел, хорошо никто не видит, и сел на стул. Как же он не подумал? Как же он мог забыть, не сообразить, не учесть, не понять, что еще должны быть похороны, и что он не может на них не присутствовать? Как он мог? Эгоист несчастный. Приготовиться сбежать, словно прыщавый мальчишка с комплексами неполноценности. Не любит его, видите ли, здесь. Стыд-то какой! Еще остался последний долг перед дядей. Как жаль, что последний. Он снова шел по Елисейским полям, на этот раз, чтобы переоформить билет. Париж потерял свое обаяние, померк, закрылся. Это был просто шумный и праздничный столичный город, полный туристов и бездельников. Город, в котором жил его дядя, город, в котором убили его дядю. Следовало ответить на Сонин звонок. Максим долго делал круги вокруг телефона, проговаривая вслух фразы, которые он собирался ей сказать. Почему-то это было чудовищно сложно. Сказать простые слова сочувствия, предложить помощь. Она была с ним намеренно холодна, подчеркнуто холодна, и он не знал, как ему теперь себя вести. Бесплодно промучившись 20 минут, он положился на судьбу и набрал ее номер. Телефон трясся в его руке так сильно, что ему даже стало смешно. Но все мучения, однако, были напрасны. То ли Сони не было дома, то ли она не желала подходить к телефону, но у нее включился автоответчик. «Спасибо за звонок», — говорил Максим магнитофону таким же ровным голосом, как Соня ему. «Я непременно буду. Если тебе нужна моя помощь, позвони мне, я буду рад быть полезным». Он все еще сидел у телефона, задумавшись, когда раздался звонок. Максим вздрогнул, и сердце его ухнуло. «Соня!» Но это был Реми. «Я лучше придумал», — сказал детектив. «Я вас приглашаю поужинать со мной». — Да что вы, — начал был Максим, — детектив перебил его. — Во-первых, вы уезжаете. Во-вторых, я у вас в долгу, а я не люблю быть. На этот раз его перебил Максим. — Я перенес отъезд на вторник. В понедельник будут похороны. — Это ничего не меняет, — сказал Реми. — 7 часов вас устроит, я за вами заеду. — Идет, — ответил Максим. — Спасибо. Третий раз за этот день он оказался на Елисейских полях. В немецком ресторанчике, хитро расположившемся в одной из многочисленных торговых галерей, выходящих на Елисейские поля, они ели шукрут, тушеную капусту с различными сосисками и копченостями, запивая темным, густым, сладковатым пивом. Глянув на Максима, Рами спросил, проживав: «А вы не заболели?» «Нет, скорее так, настроение». «Понимаю». Рами сочувствовал. Это бывало с ним не всегда. Сталкиваясь со смертями и с близкими родственниками умерших, он зачастую ограничивался сочувствием к умершим, но далеко не всегда как близким. Он умел отличать взгляды, застывшие от горя, от взглядов с застывшей пустотой. Он чувствовал, когда слезы уже выплаканы, и когда слезу не выдавишь. Он чувствовал меру, в которой горе не фальшиво, и фальшь, которая перехлёстывает через меру. Максим был ему симпатичен ненаигранностью своего переживания, которое, может быть, не было слишком глубоким, да и не могло быть, он ведь практически не знал своего дядю. но и непоказным.